Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Чистяков. До эфира, когда Дмитрий представился мне, он сказал: «Мы с женой из Русской библейской церкви». Тут целых два вопроса. Во-первых, первый отвечает на то, что и жена у тебя верующая.
Конечно же.
Что вы вместе в церкви.
Да.
Вот. А второй вопрос мой к тебе. Вот я часто говорю «из евангельской церкви». Вот. А в твоем случае «из библейской церкви». Что это за обозначения такие?
Ну, почему именно русская библейская, да, церковь? Ну, во-первых, русская, потому что мы относимся к русскому народу, мы русские, и мы находимся здесь, на территории Российской Федерации. Мы этого, естественно, не скрываем, мы говорим о том, что мы русская церковь. Ну, а почему библейская, а не евангельская? В принципе, Библия – это и есть Евангелие. Но что касается библейская, мы говорим о том и представляем нашу церковь библейской, потому что нашим авторитетом является Священное Писание,
каноном
Библия.
Каноном таким, да?
Да, канон, вот 66 книг, такие, как они есть, в своей лексической, грамматической интерпретации, то есть она, то, что она из себя представляет. И именно на основании Священного Писания мы строим нашу церковь, поэтому она библейская.
Спасибо.
И так как у нас библейская церковь, вот, то, естественно, мне хотелось бы начать с самого важного, то есть с Писания. Мне хотелось бы перед тем, как рассказать о жизни и о том, что Господь сделал в моей жизни, мне хотелось бы прочитать место из Священного Писания, послание к Ефесянам, 2 глава. Такая картина, 2 глава с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие. Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которой возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».
Я не побоюсь сказать, что это, в общем, картина спасения мира здесь нарисована. Что ты хотел этим сказать нам в начале нашей беседы?
Это моя жизнь. Это то, что произошло в моей жизни, именно вот та самая картина, о которой я хотел рассказать вам сегодня и хотел рассказать коротко. Ну, естественно, буду говорить о самом главном.
То есть я так понимаю, что если сделать такую выжимку из этих 10 стихов, то основное будет: вас, ранее мертвых по преступлениям, Бог,
да,
оживотворил.
Именно те самые первые 4 стиха. И коротко о своей жизни до того, как я встретил Бога. Родился я в 1975 году в семье военнослужащего. Отец и мать, они в то время были в Чехии, в группе войск. И рос я в семье военнослужащего, мы переехали в Армению. В принципе, в своей жизни я видел своего отца таким человеком, ну, как мне тогда казалось, да, как я понимал, человеком справедливым, благородным. Он старался быть настоящим офицером, и он подал, в принципе, мне пример. Поэтому в тот момент, когда произошли тяжелые события, одно из тяжелых событий в моей жизни, умерла моя мама, это было в 87-м году, конечно же, мне отец сказал о том, что мама мне сказала перед смертью, что она хочет так же, чтобы ты был тоже офицером. И вот именно с того момента мне захотелось поступить в училище. Я пока не знал, в какое, но позже поступил в Киевское Суворовское военное училище, окончил его и дальше уже учился в Киевском высшем военном авиационно-инженерном училище.
То есть жизнь как-то продолжалась. Я посчитала, тебе 12 лет, когда умерла мама.
Да. Ну и будучи юношей, это было лет 15, вот как раз встал на тот путь, на который меня, по сути дела, направила моя мама. Вот, и старался быть таким, как то, что я видел в своем отце.
Ну, то есть моральные принципы были заложены.
Конечно, но не совсем. Формирование вообще происходило полностью всю жизнь, по сути дела, вот до сегодня. Но именно в тот период, конечно, очень большим примером формирования в моей жизни, да, скажем так, это было, вот я же говорю, отправные такие вот точки главные. После смерти мамы я очень тяжело переживал, вот, хотя я был на тот период 12 лет, я до конца не понял, мне казалось, что мама, она всегда рядом, она всегда со мной, но когда пришла юность, я понял, что ну, это не так, и нужно выполнять то, что она сказала. В училище, в Суворовском училище я видел настоящих действительно офицеров, вот, которые жили действительно нелицемерной жизнью. Они, это был Советский Союз, это было время, когда воспитывали нас в духе именно благородства, патриотизма. Но закончив училище и выйдя уже дальше учился в Киевском высшем военном авиационно-инженерном училище, но чуть позже гораздо я стал ну, замечать, что то, что я нарисовал в своем разуме, да, вот свою мечту, да, скажем так, она стала рушиться, вот, стала разрушаться. И то, что я хотел быть хорошим, хотел быть благородным, хотел иметь хорошую семью, вот, мне очень хотелось, действительно, будучи юношей, я ну, мечтал о том, чтобы создать хорошую семью, чтобы это было действительно примером, чтобы она была в обществе. Ну, и на четвертом курсе я встретил девушку в Киеве, через год мы поженились с ней. Это уже был пятый курс. Потом, через буквально год, у нас родился ребенок. И все казалось бы, ну, выпустился лейтенантом, поехал служить, войска. Не остался, правда, в Киеве, как я об этом думал, как мне хотелось тогда. Вот, а поехал в гарнизон, где в это время жил мой отец. Он женился после смерти мамы через год и уехал. И мы поэтому уехали на Украину, вот как раз-таки. И на Украине, после Киева, я поехал в Одесскую область, служил там, вот молодым лейтенантом, начинал службу в авиационном полку на бетоне. Но, конечно, я же говорю, далеко до благородства то, что я видел в своей жизни, потому что мне хотелось быть действительно честным, благородным, но...
Но всегда есть конфликт между тем, что нарисовал, да, и тем, что видишь, да?
То, что происходило, да, то, что происходило, ну, это был ужас, можно было бы сказать, потому что в войсках люди пьют, гуляют, вот, и очень тяжелая, смутная картина, далеко до благородства и хорошей, доброй жизни, да? Вот, я, конечно же, на то время ничего не слышал о Боге, вот, первый, может быть, мой, наверное, такой вот, ну, значимый эпизод, наверное, когда я обратился к нему, это было 7 лет, мне так очень хотелось поехать на море, и мы с отцом, он взял билет, и все, и мы тогда опаздывали, вот, вот. Первый раз я просто посмотрел на звезды и обратился, сказал, если ты Бог есть, сделай так-то и так-то. Вот я не буду долго рассказывать эту историю. И действительно, Господь это сделал, но я даже не поблагодарил его за это, вообще забыл о Боге. И, наверное, после начал задумываться уже, когда в жизни начали вот эти трудности появляться, большие трудности. Смерть мамы, потом семья, где начались конфликты, начался разлад.
Эти смутные 90-е, кризисные, тоже как-то повлияли?
Да, конечно, но нехватка зарплаты, вот, это девальвация, там, вот, все больше и больше, с каждым месяцем не поймешь, как тратить деньги, на что и куда, и все это было, конечно, тяжело, тяжело содержать семью, но потихоньку, понемножку, слава Богу, он вел меня по жизненному пути, и как я уже теперь анализирую, да, свою жизнь, понимаю, что он меня как раз-таки подводил к этому моменту, к моменту покаяния. Я тогда не осознавал, ну, естественно, я не осознавал и не думал, что я грешник, я думал, я обычный человек, такой же, как и все, причем не такой, как вот те преступники или кто-то, там, ужасные люди, да, там, например, которые там просто пьют, гуляют и лежат в грязи, да, можно сказать, нет, я ж как, я был элитой общества вроде бы, был офицером, старался что-то сделать для семьи. Но на самом деле, если посмотреть в сердце, то у меня постепенно накапливалось очень большое чувство, ощущение такое, что у меня была пустота. Вот, скажем так, я служил в свое время, потом перевелся в штаб военно-воздушных сил Украины, и глядя уже на штаб вооруженных сил, вроде бы структура, генералитет, и вот все, чем я занимался, я так более, скажем так, глобально, да, смотрел уже на войска, но тем не менее я видел, что и даже наверху, казалось бы, все творится то же самое, и полный ужас. Вот. Мне очень хотелось в своей жизни, чтобы у меня был начальник, действительно тот начальник, который был бы честный, справедливый, добрый, который бы обо мне заботился, хорошая семья, которая была бы примером для общества. Но этого всего не получалось. Семья в итоге разрушилась, вот, конечно же, из-за моей гордости, и мы разошлись в 99-м году. Я тяжело переживал этот момент, у меня было желание даже покончить жизнь самоубийством, вот. Но чуть позже встретил другую женщину, с ней прожил какой-то период времени, и я не понимал на тот момент, не осознавал, что мы созданы Богом, то, что мы, что семья, для чего семья создана. Мне хотелось быть хорошим, да, главой семейства, но я не знал, как это сделать. И вот когда все начало рушиться, я стал задумываться, а что же я делаю, вот для чего я живу, почему я это все вытворяю, что это получается. В то время, в тот период, вот когда у меня все стало рушиться, мой отец, он стал читать Писание. Мой племянник, он был, жил в городе Уральске, это Северный Казахстан, у меня оттуда, в принципе, вся родня моя. И вот там он совершил преступление и в бега подался на Украину, ему было 15 лет где-то. Он приехал, это был вообще, ну, ужасный подросток, который не слушался, который вытворял, ну, все, что можно было плохого, это все исходило от него. Вот. Отец, он не мог никак с этим совладать. И вдруг он изменился. Его зовут Саша. И вдруг он изменился. Что такое, почему произошло? Отец стал задумываться. Оказалось, что Саша познакомился с христианами, с евангельскими христианами, стал ходить в церковь и через некоторое время покаялся, отец был шокирован. Вот. А мой отец также начал задумываться, почему и что, вот он так долгое время боролся, да, казалось бы, с ним. Мой отец стал ходить в собрание, стал читать Писание, и также принял Господа Иисуса Христа своим Спасителем.
Спасибо, Дмитрий. После небольшой музыкальной паузы мы вернемся к нашей беседе.
Thank you.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наш гость Дмитрий Чистяков из Московской Библейской Церкви. Вот как ты говоришь, вот эти вот все принципы высокие, такие моральные, ты таскал за собой по всей жизни, и как-то они начали складываться после того, как стали твои родные читать Библию? Во что-то они стали преобразовываться?
Ну, наверное, в тот период я еще пока не осознавал. Просто для меня было потрясением. Я хорошо знал своего отца. Конечно же, я смотрел на него всегда. Это был для меня, он был для меня авторитетом. И у него, конечно, было очень много и негативных моментов. Вот. И, скажем так, когда он изменился...
Да, это... Он и твой племянник, или
и
кто-то
он,
парень.
И племянник,
то есть,
да.
На твоих глазах что-то и происходило.
Плюс его жена изменилась. Вот представьте себе ситуация в моей семье, да, я хочу сделать, чтобы семья была хорошо, но она рушится. Вот, в то же время я вижу, приезжая к отцу, к своему в гости, да, я вижу, что его семья, она буквально расцветает. Наоборот, те отношения, которые у него были с женой, я тогда не осознавая, кто Бог, вот, и какой Он, я реально все равно видел, что кто-то это делает. Это делает явно не мой отец, потому что он не мог так быстро поменяться, и не могли такие отношения вообще быть с людьми, ну, между людьми, между мужем и женой. Для меня это было... В мире я видел совсем много дикости. Вот, и то, что я видел, у меня это вот вызывало просто «почему так?». Что случилось, что произошло. Я не связывал это в большой степени, наверное, на тот период с Библией, с чтением Библии, с тем, что отец уверовал. Я на тот период думал, ну, он, наверное, ему тяжело в жизни, у него он тоже через многое прошел. Ну, наверное, просто тяжело, и поэтому вот, ну, нужно же что-то делать. И, наверное, здесь он нашел какую-то отдушину. Вот, слушая его размышления, мне было тяжело воспринимать то, о чем он говорил. Он мне говорил об Иисусе Христе, он говорил о том, что мы грешники, вот, а я думал, ну нет, я такой, как все, да, обычный человек, ничего во мне вроде плохого и нету, но... Все дальше и дальше, чем больше я думал над тем, что я как обычный человек, потом, когда анализировал я уже свою жизнь на сегодняшний день, да, когда я анализирую, я видел просто, что Бог мне все больше и больше показывал, каким ничтожеством я являлся. Вот. И что на фоне того, что, казалось бы, там офицер штаба военно-воздушных сил, элита, военно-воздушные силы и все остальное, а в итоге то, что у меня происходило в сердце, это был полный мрак. Вот. И несмотря на то, что, казалось бы, карьера складывалась, и, наверное, многие молодые люди бы позавидовали мне в той ситуации, да, в которой я находился, а мне хотелось просто кричать, и я не знал, что происходит в моем сердце.
Пустота. Но это уже Бог, наверное, начал свою работу, потому что человек вряд ли может из этой мути поднять что-то именно, из своей души.
Да, это именно тот момент, когда отец и его жена и племянник, они начали молиться за меня. Я этого не знал, но потом, позже, об этом, конечно же, рассказывал мой отец. Это был именно тот момент, когда они молились за меня. И я еще не знал, что это Бог действует и реально показывает мне. Наверное, если подойти к тому, что к осознанию моей греховности, что я грешный человек, это произошло уже в 2005 году. В 2004 году я принял решение уволиться из вооруженных сил. Мне надоело смотреть на всю эту картину, на этот штаб, который мне казался штабком, и это грязь. Ну вот, я думал, может быть, все-таки поеду в Россию, и в России найду что-то, ну, может быть, какую-то отдушину, да. Может быть, поехать. Хотя я прекрасно понимал, что сильно много ничего не изменится, но думал, что, может быть, поменяю место жительства, что-то изменится. Я решил уволиться, перевестись потом в итоге в Россию. Когда уволился, мне, наверное, стало еще тяжелее. Вот годы, наверное, когда я развелся и до периода того, когда я стал читать Священное Писание и размышлять над ним уже более глубоко, в это время я очень много выпивал. И не так, конечно, что валялся там где-то, вот, но...
Ну, для заливания пустоты, я понимаю.
Я заливал, да, но мозги мои не останавливались, то есть не останавливалась вот именно вот эта пустота, она никуда не девалась. Мне все равно было тяжело, я осознавал, что я живу не так, что мне нужно поменять свою жизнь. И вот где-то в 2004 году, интересно, что перед Новым годом, я зашел в православную церковь, но на тот момент отец уже много со мной разговаривал, я понимал, что я могу прийти и обратиться к Богу в любом месте, но мне почему-то захотелось вот зайти именно в церковь. Я еще был удивлен, что там была всего лишь одна бабушка и один молодой человек. Мне уже на тот момент, я подумал, а как же, неужели люди не хотят перед Новым годом прийти и попросить у Бога? Да, мне на тот период было 29 лет. И 29 лет я прожил вот такой жизнью, и я задавал вот эти вопросы. Я молился, я просил Бога о том, чтобы Он изменил мою жизнь. И в 2005 году, в марте месяце, уже был период, когда я и слушал слово на дисках, не на дисках, а на кассетах. В то время у меня было 13 кассет записанных. Новый Завет полностью, я его слушал. Бывало, что да, я в слезах молился Богу, обращался к Нему, просил у Него прощения, но Евангелие и Бога я увидел в тот момент, когда я даже сам и не думал. Я, казалось бы, я искал Его, но анализируя сейчас уже, что происходило со мной, я понимаю, что не я Его искал, а что Бог меня просто подводил к себе. И очень ярко он открыл мне Священное Писание. Когда я возвращался от отца, это с Одесской области, я ехал в электричке и читал книгу брата Тимоти Роуза. Она называлась «Азбука для верующего». Тимоти Роуз, он очень ясно объяснял из первого послания Коринфянам, вот именно с 15 главы, он ясно и конкретно разбирал место из Писания и объяснял, во что нужно уверовать человеку. Буквально две минутки, наверное, я прочитаю, какое место я читал и какое место разбирал этот брат. 15 глава. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором вы утвердились, которым и спасаетесь, если преподанного держитесь так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифи, потом 12, и потом более, Павел пишет, что более 500 братьям и ему».
И вот. То есть ты сказал, Евангелие я увидел не сразу, я уточню, услышал вот эту вот весть.
Нет, не именно, услышал я его постоянно от отца.
Так, а что значит увидел?
Что значит увидел?
Что Христос умер, воскрес.
Осознал.
Да.
То есть, вот,
а я сейчас о самой
сознания.
Вести говорю, вот да. Сама весть.
Сама весть первая заключалась в том, что Христос умер за грехи наши, он говорит, да? Он, опять же, это послание написано верующим в Коринфе, и Павел, он пишет о том, что он умер за грехи наши, то есть верующих, да? И я понял, что Христос, что я грешник, во-первых.
То есть в какой-то момент ты дошел до того, что из-за твоей тоже? Грешник.
Конечно, я понимал, что я грешник, что я нуждаюсь в прощении, и я увидел Бога милосердного, я увидел Бога любящего, тот, который реально сделал то, чтобы я был с Ним.
Но главное, имеющего отношение к тебе лично.
Ко мне лично, конечно же. Я увидел это для себя, то есть Бог открыл мне это место Священного Писания для меня, что я грешник, и что Он умер за меня на кресте Голгофском. Я до конца не понимал, почему погребен, почему Он именно вот прожил, да, жизнь 33,5 года, почему Он был погребен и почему Он воскрес. Я до конца этого не понимал, но я это принял. И вот я не знаю, огромный камень спал, вот то чувство, вот та пустота, она ушла, и мое сердце наполнилось Богом. Я до конца этого не понимал на тот момент, и вот выйдя из электрички, да, например, в Виннице, да, в городе Винница, мне не захотелось там идти к любовницам, идти заливать водкой, мне нечего было заливать, у меня радость была на сердце. Я радовался тому, что я увидел Бога любящего, который любит меня, который умер за меня, который ждет меня, и мне больше ничего не надо было. Этого было достаточно. Вот. Я пришел в общежитие. На тот момент подкинули, конечно же, много искушений. Подкинул сатана. Вот, потому что там сидели ребята, выпивали, и один привел женщину, и он предложил: проходи, присаживайся, выпьешь. Я говорю, я не пью. Ну, представьте, неделю назад я напился, да, до почти потери пульса, а тут он мне говорит: присядь, выпей. Я говорю, я не пью. Хорошо, ну, пойдем покурим, поговорим. Я говорю, я не курю. Я курил 12 лет, и именно выйдя из электрички, мне не хотелось ни курить, ни пить, мне не хотелось грешить. Мне хотелось жить для Бога и так, как Он хочет. До конца я не понимал, так как Он хочет и что Он хочет от меня, но я знал, что Он умер за меня. И поэтому я понимал, что я теперь новый человек, совсем другой человек. И мне тогда вот девушка, которая, кстати, была, она мне задала такой вопрос. Мне часто, первый месяц, когда я уверовал, мне часто задавали вопрос: ты что, верующий? Некоторые задавали там: ты что, баптист? Вот. Но я отвечал: да, я верующий. Вот. И только лишь через некоторое время я стал задумываться, а действительно ли я верующий, а действительно ли я спасен. Я стал день и ночь читать Писание.
То есть наступил момент, когда ты должен был найти вот эти вот планки, линейки, которыми можно это состояние уже померить?
Ну,
не просто звук верующий,
да,
а, наверное, есть какая-то
не
характеристика.
Просто верующий, да. Я не понимал до конца, может быть, да, что со мной произошло. Это лишь окружающие люди, те, которые были рядом, ну, офицеры, прапорщики, которые жили, я жил в офицерском общежитии. Они сначала подумали, что у меня просто, ну, что-то с психикой с моей произошло, я сошел с ума. Вот, потому что я стал говорить о Христе, я стал стараться жить жизнью, ну, чистой, перестал ругаться матом, я ругался на каждом шагу, и тут вдруг вот резко вот это все настолько резко произошло, что люди, окружающие, этого не могли не заметить. Вот, они были буквально шокированы этим. И в дальнейшем они мне задавали очень много вопросов, а ответы на эти вопросы я стал искать в Священном Писании, только в Священном Писании. Для меня авторитетом с первого дня, как Господь дал мне покаяние в жизнь, дал мне рождение свыше, сделал меня новым вот этим человеком, да, вот то послание к Ефесянам, вторую главу, то, что мы читали, мы его творение, да, созданное на добрые дела. Вот я до конца не понимал, да, этот стих, я, может быть, его тогда и не читал, но вот именно Бог создал меня новым творением на добрые дела.
Дима, спасибо. Еще одна песня, и мы вернемся в студию к нашему разговору.
Пусть не обманет меня тишина, небо ночное, смотрю с надеждой. Пусть голубая твоя звезда скажет невесть, исцели мое сердце. Пусть голубая твоя звезда скажет невесть, исцели мое сердце. Память вернет путь прошедший и болью прежних ошибок заплачет душа. Чистый листок мне начать невозможно, то, что прошло, не вернешь, никогда. Чистый листок мне начать невозможно, то, что прошло, не вернешь никогда. Чистый листок мне начать невозможно, то, что прошло, не вернешь никогда. Звезды холодные молча мерцали, есть свое дело у каждой звезды. Им непонятны наши печали, им непонятны терзанья души. Им непонятны наши печали, им непонятны терзанья души. Звезды в свете прекрасном, святые глаза. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть идет, я прощаю тебя. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть идет, я прощаю тебя. Дети мои, для меня все возможно. Боль пусть уйдет, я прощаю тебя. Кровью святою омытый путь прежний, светлой надеждой по жизни пойду. Чистый листок для Иисуса возможность, Он мне поможет, я напишу. Чистый листок для Иисуса возможность, Он мне поможет, и я напишу. Чистый листок для Иисуса возможность, Он мне поможет, и я напишу. Я напишу, Он мне поможет, и я напишу.
В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор». Я Наталья Чернякова и гость Дмитрий Чистяков. Дмитрий, я смело могу сказать, что ты не классик от христианства. Классики – это те, кто долго борется с Богом, долго не соглашаются, долго ничего не слышат, просто в конфронтацию входят. У тебя какой-то отдельный случай.
Может быть,
потому что ты свои идеалы нес, и то под одно их подставлял, то под другое, и тут вот как раз как в пазл попало. Вот где идеал. Может быть, поэтому?
Ну, я думаю, что не так, потому что, изучая Священное Писание, и опять же, я не зря прочитал вторую главу из послания к Ефесской церкви, Павел ясно рисует картину, как мы жили, посмотрите, ведь люди все люди, мы рождаемся от Адама и Евы, да, и мы живем уже после грехопадения.
Да, как мы все жили, это ясно. Но почему у тебя не было желания спорить с Богом?
Как не было? Ну, были периоды, я целых пять лет с того момента, как мне отец стал рассказывать о Христе и показывать это реально своей жизнью, да, то, что я увидел в его жизни Бога. С этого момента у меня была борьба, я...
Ну, я бы ее скорее назвала поиском.
Были такие мысли, например, приходили, ну, зачем мне сейчас каяться, хочется пожить пока, ну, попить, погулять и так далее, ну, все нормально. А где-то там, вот как отец, где-то под 60 лет, тогда я и покаюсь, и пойду в рай, да, но... Увы, все было не так-то сложно. Я, может быть, ну, в большой степени я не смог нарисовать вот ту картину в своей жизни. Я же говорю, просто очень многое нужно рассказать, чтобы понять, насколько жутким было мое существование до встречи моей с Богом, до того момента, как Бог преобразил мое сердце. Это было просто полный ужас. Ну, много моментов. Я не рассказал, например, что, будучи офицером, я по ночам работал, ну, это было где-то около года, я работал по ночам вышибалой в баре, потом работал и зарабатывал деньги, был в гостинице, вот, а там проститутки, сутенеры, бандиты, и, ну, полный ужас, вот, полное дно, то есть... То, что может вытворять человек, вот, и в тот период были легкие деньги, и я носил пистолет, я на людей срывался, бывало такое, что я просто унижал людей, давил на людей, и на тот момент у меня, наверное, исчезло вообще чувство страха перед смертью, вот, бывали моменты, когда люди доставали ножи, доставали пистолеты, и мне было настолько безразлична моя жизнь, чтобы правильно понимали мое состояние, что я этим людям просто отвечал, глядя им в глаза, и говорю, что дальше, нажимай на курок, мне все равно. Я видел у людей просто страх в глазах, когда они разговаривали с той пустотой, зияющей в моем сердце. Эти люди были шокированы просто-напросто, когда я вот таким подобным образом обращался к людям. Когда же Господь преобразил мое сердце, когда Он наполнил мое сердце своей любовью, когда Он дал мне новую жизнь и показал мне мир совсем в другом свете, то в этом случае у меня также не было уже страха перед смертью, было несколько ситуаций, вот, уже буквально там несколько месяцев, как я покаялся, вот, были случаи, когда я встретился с одним пьяным, он держал в руках бутылку водки, вот-вот думал, что разобьет у меня на голове, но в тот период я сначала хотел, ну, так, это было буквально секунды, да, я хотел сначала было встать в стойку и уже, ну, думал, что бить его, и я просто склонил голову, не боясь, я склонил голову и молился Господу, просил о том, чтобы Бог помиловал и меня, и его, чтобы Он показал ему его состояние.
И вот в связи с этим многие люди, побывавшие в этой студии, утверждали, что дело не в окружающем мире и его уродствах, а дело в нас самих. Ты тоже с этим согласен?
Конечно же, дело внутри. Дело в том, кем мы являемся.
То есть мир не изменится для нас, под нас.
Мир...
Меняться надо
нет,
мне.
Нет, не изменится. Для того, чтобы поменялось окружение, для того, чтобы поменялись люди окружающие, да, вот, чтобы увидеть их совсем по-другому, то вначале должно что-то измениться в нас самих. Если и это что-то, это должна быть новая природа. Именно в книге пророка Иеремии Бог говорит о том, что Он заключит Новый Завет, потому что по Ветхому Завету люди отворачивались от Него, но Бог Сам теперь, на сегодняшний день, Он вкладывает в людей новое сердце, как он говорит, то сердце, которое боится Бога, то сердце, которое трепещет перед Ним, которое преклоняется. Я на сегодняшний день уже, ну вот, прошло почти 5 лет с того момента, как Господь подарил мне жизнь вечную, и уже прошел через многое.
Семью ты смог построить, восстановить или построить новую?
Восстановил ее Бог. В свое время мне очень хотелось поступить так, как поступает Бог. Он поступает милосердно, и тем более, что первая жена, хоть она жила с сожителем, и мне очень хотелось поступить так, как этого, так, как требует Бог. Мне хотелось восстановить завет с ней. Но это не произошло, она расписалась потом со своим сожителем. Она написала мне, правда, что теперь я наконец-таки освободился, от ее оков. На что я написал, что Бог освободил меня уже как 3 года. Вот. И не я создал семью, а я начал молиться после того, как первая моя жена, она расписалась. Я стал молиться, просить о Бога, чтобы он мне дал помощницу, и в 2008 году, в конце, в декабре месяца, мы расписались с сестрой во Христе Ириной, и Господь подарил мне Ирочку, и еще плюс подарил дочку.
Маленькую совсем.
Да, маленькую. Я всем обычно говорю, что у меня дочка маленькая, ей всего 18 лет. Но моя жена на 12 лет была вдовой, муж ее умер, наверное, лет 13 назад, чуть больше, чем 13 лет. И все это время она жила одна, воспитывала дочь. Мы с ней познакомились здесь, в Москве уже. Она встретила Бога где-то примерно в тот же самый период, что и я, то есть ей во Христе от роду около 5 лет, и встретились мы с ней на библейских занятиях. Я стараюсь на сегодняшний день быть инструментом в руках Божьих для того, чтобы Бог изменял окружающих людей так, как он этого хочет, для того, чтобы я был благословением для этих людей, чтобы во мне увидели люди Иисуса Христа, и чтобы люди обратились к Нему. Конечно же, у меня не получается многое, и я вижу в себе несовершенство, но смотря все-таки на свою жизнь, я вижу, что да, действительно, Бог подарил мне рождение свыше 5 лет назад почти, и он изменяет мою жизнь. Я двигаюсь к тому, чтобы возрастать во Христе и созидать его церковь. Конечно же, хотелось бы радиослушателей, хотелось бы, чтобы, слушая, те люди, которые слышат, также обратились к свету, обратились к Священному Писанию и просили Бога о милости, чтобы Он явился им, чтобы Он показал себя, показал им истинное, настоящее Евангелие, и чтобы в этих душах также произошло возрождение, чтобы они наконец-таки успокоились во Христе и радостно продолжали здесь жизнь и вечности с Богом.
Спасибо, Дмитрий. На самом деле очень много душ, метущихся, неустроенных. У нас время нашего эфира подошло к концу, и я могу сказать тебе только большое спасибо за то, что ты нашел время, пришел сегодня сюда и за ту беседу с тобой. До свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания.
Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
словно ночью день. Время мчится все быстрее, оставляя тень. Где же найти сердцу покой в жизни земной? Только лишь у ног Христа. Книгу жизни ты где-то дождь стоит стеной, где-то белый снег.